У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о религиозных стихах Пушкина, преимущественно поздних, но не обходя при этом вниманием и ранее. Во всех смыслах юношеское стихотворение «Безверие» написано лицеистом Пушкиным весной 1817 года. Его создание приурочено к выпускному экзамену, состоявшемуся в середине мая. В связи с поводом написания тема его кажется чрезвычайно странной, ведь на такого рода экзаменах принято было говорить о более традиционных вещах. Но судя по тому, что Пушкин все же решился представить ее на экзаменах, он находил ее для себя чрезвычайно важной. И уже само то, что он ее выбрал, тоже косвенно свидетельствует о том, насколько томило его отсутствие веры уже тогда, в юности. Недаром же он так сочувствует своему герою. Стихотворение ввиду молодости поэта довольно несовершенно, может быть, поэтому после прочтения на экзамене Пушкин больше о нем не вспоминал. Есть даже свидетельство, что он был совершенно к нему равнодушен. Поэтому «Безверие» при жизни поэта никогда не издавалось и было напечатано только после его смерти по уцелевшим спискам. Тем не менее, вопросы относительно веры и безверия, заявленные в этом раннем произведении, предвосхищают тему духовных поисков в поздних творениях Пушкина. Стихотворение Пушкина корреспондируется с 13-м псалмом. И не просто корреспондируется, в первых же строках оно являет собой еще и не слишком скрытую полемику с теми, кто вступает в противоречие с автором псалма, глаголющим. «Безумный сказал в сердце своем: нет Бога. Они развратились и гнусны стали в делах. Нет делающего добро. Господь с неба презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумевающий или ищущий Бога. Все уклонились, все стали негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». Перевод с греческого Петра Юнгерова. Можно было бы также подумать, что Пушкин написал свое стихотворение лишь за тем, чтобы выступить в защиту того, кто входит в число грешников, обличаемых царем Давидом. Но лирический герой, от лица которого выступает автор, считает себя не столько грешником, хотя им тоже, а больше мучеником, взирающим на мир с точки зрения, заданной псалмопевцем. «Все уклонились, все стали негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Сам отпад от Бога героя в значительной степени объясним фарисейством, которым отличаются его обличители, а еще непрочностью того, что принято считать счастьем, предательством друзей, неверной любовью, в общем, всем, что ранит юношу в отсвете лет. И вот то, что к этому, по его мнению, присовокуплено молчание Бога, это куда серьезнее и существенней. «Лишенный всех опор, отпадший веры сын, уж видит с ужасом, что в свете он один, и мощная рука к нему с дарами мира не простирается из-за пределов мира». И все же представления героя о мире носят вполне религиозный характер, так как, хотя он лишен веры, но ведь религиозности-то в той или иной форме, свойственной любому человеку, он не лишен. Об этом и свидетельствует вторая строфа. «Несчастье страстей и немощи сыны, мы все на страшный гроб, родясь осуждены. Всечасно бренных уз готово разрушение, наш век — неверный день, всечасное волнение, когда холодной тьмой, объемля грозно нас, завесу вечности колеблет смертный час, ужасно чувствовать слезы последней муку и с миром начинать безвестную разлуку». Размышления же героя о вере весьма здравы. «Тогда, беседуя с отвязанной душой, о вера, ты стоишь у двери гробовой, ты ночь могильную ей тихо освещаешь и ободренную с надеждой отпускаешь. Но, други, пережить ужаснее друзей, лишь вера в тишине отрадою своей живит унывший дух и сердце ожидание. Настанет, говорит, назначено свидание». А если все это так, то герой в значительной степени прав. Какое право имеют люди обличать его безверие, если по-настоящему не веруют сами? Ведь он-то свой отпад от Бога, в отличие от них, необоснованно считающих себя праведными, как раз и осознает как безумие. И тогда все последующее, происходящее с повествователем, можно воспринимать как поиски Бога, пускай и безнадежные. О чем, впрочем, говорит он и сам. Ум ищет божества, а сердце не находит. Но почему же в конце концов не находит? Потому что поиски составляют для него самоцель. Потому что, перестав верить учащим его фарисеям, он вместе с тем перестал доверять не только Богу, но и религиозным чувствам искренне верующих людей, которые могли бы посодействовать возрождению веры в его душе. Таких, как появляющаяся в третьей строфе юная дева, которая, под сенью темных ив, у гроба матери колено преклонив, возводит к небу взор болезненный и нежный, одна туманной луной озарена, как ангел горести является она, вздыхает медленно, могилу обнимает, все тихо вокруг его, и, кажется, внимает, несчастный на нее, в безмолвии глядит, качает головой, трепещет и бежит. Спешит он далее, но вслед уныние бродит. По той же причине не верит герой и людям, молящимся в храме, где он с померкшей душой святыни предстоит, холодный ко всему и чуждый к умилению, с досадой тихому внимает он моленью. «Счастливцы, — мыслит он, — по что не можно мне, страстей бунтующих в смиренной тишине, забыв о разуме и немощном, и строгом, с одной лишь верою повергнуться пред Богом?» Кажется, беда повествователя в его чрезмерно прагматическом подходе к сакральному. Ему обязательно нужно услышать тот ответ от Бога, на который он рассчитывает, который нужен ему, а такового быть не может. А даже если и есть, он его не способен услышать. Тем более узнать Бога. Ведь повествователю, не случайно названному «слепым мудрецом», очевидно, желательно, чтобы Бог проявил себя в какой-то наглядной, близкой его сознанию форме. Но какой же, если при пышном торжестве старинных алтарей, при гласе пастыря, при сладком хоров пение, тревожится его безверие мучение, он Бога тайного нигде не зрит. Отметим, что здесь, в храме, герой уже не скрывает зависти в отношении счастливцев, твердая вера которых дарит им душевное умиротворение. У самого Пушкина, похоже, на то время не было никакого ответа на им же самим поставленные вопросы. И тем более он ничем не может помочь своему герою. Но его беду он определяет верно. «Несчастный не злодей, собою страждет он», отмечено чуть ли не в начале стихотворения. Для того, чтобы найти веру и приблизиться к Богу, герою нужно отрешиться от себя – возможно, выдуманного, чтобы приблизиться к себе настоящему. Однако на невозможность такого варианта указывает заключительная строфа. В ней тенью появляется настоящий виновник, унылый вождь, образ, который можно отнести не только к безверию как таковому, но и к его прародителю, врагу рода человеческого, усугубляющему мрачные ощущения автора и тем самым перекрывающему путь к Богу его герою. Нет-нет, не суждено ему блаженство знать. Безверие одно, по жизненной стезе, во мраке вождь унылый, влечет несчастного до хладных врат могилы. И что зовет его в пустыне гробовой? Кто ведает, но там лишь видит он покой. Надо ли добавлять, что и последнее упование героя ложно? Но это же упование преображается в более поздних стихотворениях Пушкина, написанных незадолго до смерти. Например, в стихотворении 1836 года «Когда на кладбище задумчив я брожу», куда как будто нарочно перенесены многие детали из безверия. И в размышлениях главного героя, прототипом которого явно является сам Пушкин, есть много общего с размышлениями главного героя безверия, тоже в какой-то степени соотносимого с самим автором. В этом мы можем убедиться, сравнив первую половину позднего пушкинского шедевра с его же довольно несовершенным ранним текстом, в особенности со следующими строками первого. «Когда за городом задумчив я брожу и на публичное кладбище захожу, решетки, столбики, нарядные гробницы, под коими гниют все мертвецы столицы, в болоте кое-как стесненные рядком, как гости, жадные за нищенским столом, купцов, чиновников, усопших мавзолеи, дешевого резца нелепые затеи, над ними надписи и в прозе, и в стихах, о добродетелях, о службе и чинах. По старом рогаче вдовицы плач амурный, ворами со столбов отвинченные урны, могилы склизкие, которые также тут, зеваючи жильцов, к себе наутро ждут. Такие смутные мне мысли все наводит, что злое на меня уныние находит, хоть плюнуть и бежать. Но вот во второй половине чувства героев двух стихотворений явно не совпадают. Нетрудно увидеть, что там, где герой безверия с померкшей душой святыни предстоит, холодный ко всему и чуждый к умилению, герой стихотворения зрелого Пушкина, вплотную сопряженный с автором, испытывает религиозное умиление в самой высокой степени. Но как же любо мне осеннюю порой в вечерней тишине в деревне посещать кладбище родовое, где дремлют мертвые в торжественном покое. Там неукрашенным могилам есть простор, к ним ночью темную не лезет бледный вор. Близ камней вековых, покрытых желтым мохом, проходит селянин с молитвою и вздохом. На месте праздных урн и мелких пирамид, безносых гениев, растрепанных харит, стоит широко дуб над важными гробами, колеблясь и шумя. Дуб в последней строке, конечно же, служит косвенным посылом к вечности, видящейся автору уже в этой земной жизни. И совсем же недаром им осеняются покоящиеся под ним важные гробы. Смиренная, мудрая подготовка по мере приближения к смерти, мудрое принятие ее – все это занимает теперь Пушкина больше, чем отходящая жизнь. И он вглядывается в нее, подступающей смерти, приближения, перебирает варианты, в которых она может воплотиться, пытается представить, какова она будет. Обращается за помощью к другим авторам, произведения которых могли бы послужить толчком для его собственного выражения, волнующей его темы. Наиболее соответствующие его теперешним представлениям о ней становится монолог Родриго из пьесы знаменитого поэта английской озерной школы Роберта Саути, в котором он, очевидно, находит сходство с собою, а в самом монологе видит возможность наиболее адекватного содержания для выражения своего собственного душевного состояния. Так и подмывает сказать «духовного». Делает довольно точное переложение и обогащает первоисточник собственной неповторимой пушкинской интонацией. «Чудный сон мне Бог послал. С длинной белой бородою, в белой ризе предо мною, старец некий предстоял и меня благословлял. Он сказал мне: будь покоен, скоро, скоро удостоен будешь царствия небес, скоро странствию земному твоему придет конец. Уж готовит ангел смерти для тебя святой венец. Путник, ляжешь на ночлеге, в гавань плаватель войдешь. Бедный пахарь утомленный, отрешишь волов от плуга на последней борозде. Сон отрадный, благовечный, сердце жадное не смеет и поверить, и не верить. Ах, уже ли в самом деле близок я к своей кончине? И страшуся, и надеюсь, казни вечные страшуся, милосердия надеюсь, успокой меня, Творец. Но твоя да будет воля, не моя. Кто там идет? Много, слишком много собственных размышлений, переживаний вложил Пушкин в это переложение, в особенности много пушкинского в начальной и в финальных строфах. Это творение Пушкина становится наиболее полным выражением его предсмертных представлений о состоянии человеческой души в преддверии вечности. О страхе перед загробной жизнью, о надежде, об избавлении от грехов в земной жизни, об ощущении вечной жизни в мире ином. «Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать», – казалось, совсем недавно писал он. Теперь понял, жить как прежде уже не получится. А вот мыслить и страдать, пожалуй, даже смерть не помешает. Это не столько принятие того, что посылает жизнь, хотя и это тоже, сколько смирение перед небытием, приближающейся смертью, за которой уже не текущее, ускользающее между пальцев время, но неподвижная, застывшая вечность. И здесь же, если покамест еще не обретшее окончательного завершения покаянное чувство, то подступы к нему точно. Вполне это чувство будет выражено в 3 из 5 стихотворений предсмертного христианского цикла, которые последуют далее. Очевидно, обращение святителя Филарета Пушкиным было внимательно прочитано, прилежно осмыслено. Были сделаны и соответствующие выводы. Можно допустить даже, что после написания благодарственного ответа Пушкин, пожалуй, уже со всей твердостью вышел на прямую дорогу, ведущую к вере, и уже не сошел с нее до самой смерти.